Спасибо, что вы пришли на это место. Это хорошо быть здесь, потому что все в этом мире относительно, кроме Слова Божьего. И то, что происходит сейчас в мире, то, что происходит в жизни, оно все равно относительно. Потому что, ну, грубо говоря, был такой ученый Эйнштейн, который, ну вот, скажем, представил теорию относительности. То есть, другими словами, что как будто мы движемся там быстро, скажем, мы считаем, что мы бегаем быстро, но относительно нашего восприятия. Но если мы посмотрим нашу скорость, ну, скажем, со скоростью самолета, да, или пули, это, ну, разные совершенно измерения. И почему я говорю, что все в этом мире относительно? Потому что мы привыкли воспринимать мир теми глазами, которые мы имеем. И мы судим о том, что мы видим, благодаря тому, что мы, ну, чувство восприятия, которое мы приобрели за эти годы или за, ну, скажем, которые мы имеем. Поэтому то, что мы видим в этом мире, нам кажется, ну, вот оно вот такое. Даже теория цвета как таковое, ну, это тоже фактор, который очень сложно доказуем, потому что, ну, оттенки мы можем по-другому видеть. То есть для вас это будет по одному смотреться, для меня это по-другому будет смотреться, потому что восприятие чувств немножко другие. Потому что, ну, это уже не так важно. Я к чему-то говорю. Потому что когда придет Божье, мы будем, нам будет настолько стыдно вспоминать то, что мы делали или думали по сравнению с... Понимаете, да, вот придет, откроется свет Божий. И ты думаешь, какой же был глупый человек, что вот хотел копошиться в таком малозначимом, таком ненужном. Вот я это любил, я это обнимал, я это лелеял, я это придавал этому большое значение. А вот в масштабе, в большом, вот это относительно Слова Божие, как бы вот всю жизнь проиграл в куколке или там в машинке, всю жизнь проиграл, делал вещи, как будто бы такие значимые, как будто такое что-то глобальное, громадное, такое масштабное, обширное. А вот в Божьем свете копошился, как бы, грубо говоря, тратил месяцы, чтобы кучу перенести с одного угла в комнаты в другую, и думал, что делаешь что-то очень большое. И Бог призывает нас, вот есть в этом мире, есть вот посреди этого мира, или где-то в этом мире проходит река. Река вечная. Река, которая не имеет ни начала, ни конца. Это река Божья. Все то, что происходит в этом мире, это оно связано временем, обстоятельствами, человеческими какими-то мыслями, чувствами, восприятия. Но есть Божья река. Если то, что вне Божьей реки, это временно, это ограничено, это мертвое. И когда в своей жизни человек, ну, получил такую привилегию, возможность войти в это вечное, вот в эту реку. Во-первых, ты входишь в то, что, как я уже говорил раньше, может, это неинтересно, но я закончу уже мысль. Ты входишь в то, что является вечным планом относительно тебя. То есть план Божий или Его намерение о тебе. Потому что Он говорит, я имею о вас намерение. То есть вот грубо говоря, отец там, и сын. И у отца, например, какой-то есть огромный бизнес. Там, и он говорит, я вот, у меня есть мысли насчет тебя, там сыну говорит. У меня есть одни задумки насчет тебя. Я вот думаю, вот, у меня есть мысли насчет того, что тебе дать или куда тебя определить. И вот у Бога есть намерение по относительно нас. То есть, другими словами, у него есть вот мысли на всю вечность относительно нас. Вот до конца, вот, даже бесконечности, есть у него мысли, куда нас, как грубо говоря, определить. А мы говорим, да ладно, тут уже нас, я вижу все это настолько, вот я могу пощупать, я могу потрогать, я могу вот прочувствовать, оно мне так нравится, да я буду здесь вот в этом копошиться. Но это река, если ты в нее станешь, во-первых, ты никогда в жизни не захочешь обратно, потому что это... я в своей жизни один раз мне Господь как бы дал такую привилегию, наверное, такое счастье окунуться в эту реку. Это действительно я почувствовал, я не просто я образно говорю, а реально я прочувствовал, что я окунулся в реку. Это, ну, это калейдоскоп невероятных ощущений. Но это, я уверен, это было какое-то там, может, капелька, какая-то там доля, какая-то, может, даже не капля, а пар какой-то вот этого Божьей реки. Он пришел и отдохнул, и я почувствовал это все. И это состояние, я находился в этом состоянии, может быть, несколько секунд каких-то, но это то, что перевернуло мою жизнь навсегда. Это, ну, я когда вышел с этой эйфории, грубо говоря, я понял, что это меня захватило на всю жизнь и стал человеком, который ищет этого, и это то, пережил. К чему хотя это все говорю? Все в этом мире относительно. Ну вот есть Божья струя, вот это Божье направление, куда Он приглашает нас. И чем больше ты Слово Божье начинаешь себя впитывать, тем больше ты понимаешь, тем больше ты приближаешься к этому, чтобы войти в это. На этом месте мы сейчас предстоим перед Богом, перед Его Словом, перед Его Царствием. Это приятно быть здесь, потому что нет лучшего места, чем находиться перед Словом Божьим. И пусть Бог вас всех благословит, чтобы ваш разум был открыт, ясен, светел, чтобы вы смогли, ваши уши были не забиты, не запачканы, не закупорены, чтобы они были способны воспринимать ту информацию, которую Бог будет говорить сегодня. Это очень важно, потому что через это слово мы думаем иметь жизнь вечную, через это слово мы думаем войти в жизнь, через это слово мы думаем войти в провидение Божье, осознать значимость того, что Господь предопределил сделать в нашей жизни. Поэтому будьте благословены сегодня, пожалуйста, будьте внимательны, участвуйте, потому что я верю, что Господь приготовил для нас очень хорошую информацию на этом месте. Давайте встанем, помолимся. Господи Боже милосердный, спасибо Тебе за Слово Твое, спасибо Тебе за Царствие Твое, спасибо Тебе за то, что Ты не оставляешь нас и говоришь к нам сегодня, и иногда кажется, что ничего не получится, Господь, но у Тебя есть Слово, которое Ты сказал, что всякий, уповающий на Меня, он не будет в постыжении. Всякий, кто посвятил свою жизнь, он не будет оставлен, Господь. Я верю, что на этом месте мы не просим, Господь, змею, Господь. Мы не просим, Господь, ничего нечистого. Мы просим хлеба Твоего, Господь. Мы просим света Твоего, мы просим откровения Твоего, Господь. Потому что мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в том, чтобы Твоя слава, она пришла на эту землю, и мы стали частью этой славы, мы стали носителем этой славы, Господь. Благослови каждое сердце, благослови каждый разум, благослови каждого человека, кто пришел на это место. Благослови каждого человека, кто слушает нас, Господь, кто еще может будет прослушивать нас. Пусть Дух Твой касается, Господь, сердец, потому что нет больше привилегий и счастья, чем быть, Господь, в доме Твоем, чем быть в Царстве Твоем. Благослови нас сегодня. Слава Тебе. Аминь. Ну, мы, прежде чем начать, мы хочу узнать, если у вас есть какие-то мысли, какие-то рассуждения, какое-то, может, слово, которое вы хотели бы поделиться. Если оно даже не по теме, может быть, лучше его сказать сейчас, потому что часто мы говорим, а потом человек говорит, а у меня есть вопрос, но он не по теме. И как бы мы тему оставляем, начинаем не по теме рассуждать, иногда это не по теме занимает пол собрания, то и все собрание. Как бы. Поэтому давайте, если вопрос есть не по теме, лучше давайте сейчас вы его спросите, чтобы потом мы не прерывали тему. Ну, если по теме, тоже можешь спрашивать, но если есть какие-то, или что сказать, поделиться, можете это сделать сейчас. Ну, а можете закрыть дверь в спортзал, потому что, ну, там такие горластые дети иногда бывают. Хорошо, давайте тогда откроем книгу Откровения. Мы остановились на 12 главе. Мы дальше не пошли, как бы я не был здесь, как бы немножко пошли. Сейчас вернулись, поэтому мы закончим на 12 главу, да, Миш? Закончим 12 главу, а потом, если будет дальше, пойдем уже дальше. Значит, мы говорили о жене, мы говорили о пустыне, мы говорили о том, что был дракон красный или огненный дракон, как говорится в посрочном переводе. Ну, суть одна. Полон нечистоты, полон даже воспаляемый, написано, от гиены. Да, вот почему-то язык часто очень, ну, как, не часто, в Библии язык употребляется, что он вот возгорается от гиены. Значит, гиена может возгорать. И вот этот огонь, это аналогичный огонь, который то, что этот дракон из себя представлял. То есть полон всякой нечистоты от преисподней, всякого греха. Ну вот, 13 стих, когда мы говорили, давайте вкратце, то есть жена была, я не буду говорить, кто же такая жена, потому что в прошлый раз опять начали говорить, так и застряли. Жена была увлечена пустыню, жена родила, осталась одна, и когда 13 стих говорит, когда дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать после войны жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. То есть мы это тоже об этом немножко говорили. И пустил змей, это 15 стих, которым мы немножко, мы вкратце коснулись, но мы о нем не говорили, поэтому начнем, наверное, с 15 стиха. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Я думаю, что мы говорили. То есть мы говорили о том, что, скорее всего, ту воду, которую пустил дракон, во-первых, была задача увлечь жену. То есть я думаю, что эта вода, это будет определенная, например, я думаю, может быть даже, ну, я рассуждаю об этом, скажите мне, как вы думаете по этому вопросу. То есть, возможно, дьявол пустит или змей пустит определенную информацию, определенную, может быть, направление.
Два крыла большого орла.
Ну, я не имею откровения, что такое два крыла большого орла, но, может, пастырь поделится. Я знаю, Толя, ты все-то хотел это, еще двух крыл узнать, я не знаю. Может быть, какое-то, если два крыла, то есть не три, не четыре, а не одно. Два крыла большого орла.
Два крыла большого орла.
Да. Есть в одном месте написано, что они поднимут крылья, как орлы. Есть такое место, да? Ну, в пустыне это понятно, то есть он говорит свое место, которое предопределено ей. А... Да. Ну что, Миша, давай.
Помоги. Ну, понятное дело, что речь идет о надежде. Подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Это надеющиеся на Господа. Так же ведь? Значит, второе понятие крыльев орла – это то, что способность постоянно находиться на небе. И как мы говорили, что от жены отделились жнущие. И сеющие как бы закончили свою миссию. Как бы вся благодать перешла к жнущим. И, естественно, сеющие оказались в состоянии, когда змей может их преследовать. И понятное дело, что змей сильнее их, потому что у них нет другого шанса, как только убегать от него. Два больших крыла – это какое-то очень серьезное слово, которое дает надежду. И пустыня, конечно же, это ну, ограниченная возможность славы Божией, что это не легкая будет жизнь, и жить будут только надеждой на будущее, что все эти 3,5 года церковь вынуждена будет, вот та, которая выполняла первую миссию, первую часть сеющих, она будет в очень стесненных обстоятельствах, но с большой надеждой. Они практически в духе будут постоянно на небесах, как бы дьявол не сможет их взять ничем.
Я думаю, что именно Оля Традиасович.
Еще хотела такой вопрос. Жнущие и сеющие. Если сеющие, они еще на земле, и время пришло жатвы, как бы почему они не могут перейти как бы помогать жнущим? Почему сеющие не могут стать, если они еще находятся там? Почему?
Ну, я думаю, что, во-первых, вот я даже в этом думаю сейчас, не теоретически, а практически, например, я думаю. Вот я, например, часто наблюдаю за служением, например, церквей, когда, слово, которое направлено на, я грубо говорю так, пример такой. Вот неверующие люди, да? Вот в наше положение неверующих людей привести в нашу церковь, наверное, невозможно. Так скажем. Правильно? Потому что слово, которое мы сейчас имеем, как ты его можешь дать неверующему человеку? То есть мы уже находимся в таком русле, где, мы работаем не на неверующих людей. Мы работаем на людей, которые уже прошли определенный период. Поэтому мы даже и не настроены евангелизировать. Да? Я к чему я говорю сейчас, к чему я пытаюсь это все сказать? То, что наше слово, оно не может быть, его невозможно применять практично к этим людям, потому что им нужно молоко, им нужно очищение, им нужно первые baby steps, которые этот. Я думаю, что наверное, в каком-то периоде их слово, которое к ним обращено, оно находится именно в этом промежутке, мне так кажется.
Ты не считаешь, что Бог может взять тебя и что ты не в состоянии сказать неверующему? Если Бог тебе даст это, слово, ты знаешь, как бы конец, ты знаешь
Оля,
начало.
Честно сказать, я не знаю.
Здесь проблема в том, что каждого Бог готовит к своему служению. И это как, допустим, токаря заставить быть трак-драйвером. Он не может, он должен быть к этому служению подготовлен. Люди сеющие, самая большая проблема их в том, что они действительно достойны, и их жизнь достойная. Когда они начинают, допустим, получать славу, чтобы сжать, то они не в состоянии быть рабами ничего не значащими, потому что они действительно имеют результаты в своей жизни. Поэтому Бог никогда не применит их для того, чтобы они жали, потому что они будут падать от того, что они не могут быть научены тому, что они никто, и что у них ничего нету на самом деле.
Ну, я, например, больше, это как бы я так тоже думаю. Потому что, опять же, я смотрю вот на очень много служений, которые сейчас есть. Я раньше был очень критичен к церквям, когда там, знаете, вот там какие-то они там и проповедуют, неверующих приглашают. И я думаю, раньше был очень критичен, думаю, ну как, знаете, как когда растешь, потом понимаешь, что у них это служение, которое и ограничено, и ты не можешь, это Божья забота, плевелы от пшеницы отделять. Ты не можешь отделить, кто из них является искренним, а кто из них является просто имитатором. Это не твоя задача. Придет Божья жатва, он сразу увидится, кто есть кто. То есть это все проявится на полную. Поэтому я для себя уже взял это давно момент, чтобы я стараюсь не судить, кто есть кто, и не давать какое-то определение, вот это правильно, это неправильно. И для себя я знаю, что... И поэтому я думаю, что вот Бог особо... Потому что эти люди, опять же, многие из них и молятся, и постятся, и отрекаются, и отдают себя служению, и влаживают, и... то есть абсолютно всю свою жизнь посвящают этому. И я думаю, что в свое время Бог отметит их так, как ему это... Ну, потому что, как они это делают. А, давайте, может, дальше пойдем тогда. А? Что, Оля? И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. Я думаю, что это есть определенное слово, которое будет послано, или, может, определенное, ну, может быть, даже признание какое-то, может быть, какое-то, может... Потому что если мы говорим, что это были сеющие, и чтобы их увлечь, может быть, нужно какое-то признание общественное, какое-то возвышение. Я не знаю, я просто предполагаю, чем можно этих людей увлечь. Каким-то, может быть, даже если мы говорим в пустыне, и тут идет вода, значит, возможно, что-то как будто бы оживляющее, какая-то вещь. Я не знаю, но я думаю, может быть, что-то такое.
Я думаю, что это какая-то христианская философия, очень близко приближенная к истине. Какие-то вопросы истины он позволит, ну, как бы он начнет утверждать, чтобы увлечь этих людей. Ему вот ничего не остается, как только много-много-много говорить правды, и один градус неправды. И вот он много-много будет говорить правды, но чтобы свести с рельсов церковь. Но получится так, что плотские люди, так как там очень много будет правды, они эту правду захватят. И это движение начнется по всей земле, земля поглотит эту воду. Правда, когда она особенно доказуема, она очень сильно привлекательна. И это какая-то такая христианская философия, возможно, основана на каких-то тайнах Вселенной, на каких-то истинах Писания, что-то. В общем, он ее очень красиво разукрасит, так что плотские люди просто будут ахать, да, какая же это глубина, какая же это красота, какая же это правда, что как мы раньше не знали. Вот. Но, по всей видимости, церковь, это как раз через то, что земля будет это поглощать, она как раз и уразумеет, что это совсем не то, что Богу принадлежит. Так надо понимать.
Ну, опять же, послушайте внимательно. Я рассуждаю, я думаю, что пастор, потому что мне вот некоторые люди говорили, что вот как бы как тут самые умные появились здесь, тут никто об этом не знал, все это, и вот начинайте здесь. Я думаю, что мы рассуждаем, и вы должны понимать, что если говорится, что это откровение, это, или то, что мне Бог открыл, это по одному. Если мы рассуждаем, то придет Божье Слово, поставит все на свои места, и мы поймем, где мы были не точно или неправильно. Но, опять же, я думаю, пока есть то, что я говорю, я думаю вот так, я думаю, что пастор то же самое. Если он говорит, что это откровение, мы воспринимаем как откровение. Если мы говорим как мнение, или то, как будто смотрится, то давайте будем так на это смотреть. Земля помогла жене и развязала земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. То есть появилась ситуация, что дракон увидел то, что ни река не сделала своего результата. То есть она не увлекла жену. И он сильно рассвирепел, то есть он разозлился и пошел, на жену разозлился, да? Как бы не на землю разозлился, что земля это сделала, но разозлился на жену. И пошел, вступил в брань опять не с ней, а с прочими от ее семьи. То есть, другими словами, мы понимаем то, что, ну, по крайней мере, я так вижу, что определенное слово, которое эта жена имела, или она родила прочих от ее семьи, то есть у нее есть результат ее работы, который будет все равно здесь на земле. И он пошел вступить, чтобы, ну, дракон пошел, чтобы вступить в войну, это на земле, с прочими от ее семени. Я правильно говорю, Миша, нет? А? Да. То есть мы понимаем, то есть будет определенное влияние, определенное противостояние с людьми, которые придут в великой скорби через эту жену.
Интересно, что они не в числе жены, не часть жены. Свидетельство Иисусова у них даже есть. Это не какие-то, можно было сказать, какие-то другие веры, там, скажем, у мусульман же тоже есть там люди, которые там глубоко верят и дела имеют. Но здесь явно, что это христиане, потому что свидетельство Иисуса Христа. И они заповеди Божьи сохраняют, исполняют. И имеют свидетельство, но в то же время не принадлежат Церкви Христовой.
И я хотел, может быть, отвлечься на... Я не то, что хочу сказать, не в тему. Но я это как бы по теме. Но прошлый раз говорили насчет мусульман и насчет там... позапрошлый раз. Я хочу сказать, что сейчас почему-то, не знаю почему... Но очень такое распространенное ходит мнение в христианстве, что и буддисты искренние, и мусульмане искренние, они спасутся, да? Как бы, вот потому что Аллах переводится как Бог, ну пусть немножко там не так, пусть они там чуть-чуть по-другому. Но если они искренние, если они открыты, то они спасутся. По мне это... полнейший бред. Ну, мне это как бы... Я имею в виду, какое есть... Опять же, мы говорим о том, когда будет судиться каждый по своим делам, и будет, например, Бог приводить всех на суд относительно своей его жизни. Это момент, который Бог будет сам решать. Но говорит о том, что приписывать это в божественности, например, то же самое буддизм или то же самое... Потому что элементы, которые имеют в себе мусульманство, и там буддизм или какой-то там... там кришнаизм или какие-то там хиндуизм, он там вообще там ответвление тысячи всяких там богов, там, скажем, миллиард этих живет индусов, и у них там, по-моему, 200 тысяч богов там, и там бог на боге, и на башке, и там вообще там такой винегрет в этом, в этих с этими богами. Но и они, некоторые элементы, которые мы в христианстве имеем, они как бы тоже имеют там. И как будто, думают, люди смотрят верующие, ну вот, видишь, как у них там есть некоторые моменты, как будто бы правильные там, как будто бы христианские. Но я, по мне, это просто такое замешательство, такое обольщение, которое в последнее время почему-то, я вот в форумах там смотрю, и верующие очень страстно, сильно, прямо аж защищают, что вот они тоже спасутся там, потому что это Бог, это тоже, Бог тоже с ними работает, у них очень похожие с нами, они там чуть-чуть по-другому понимают. Но я думаю, что это не есть. В обратном случае не было бы такого, что нам нужно идти и проповедовать во все племена и языки народы.
Ну вот здесь все-таки надо увидеть эту разницу, что есть жена, и есть прочие от ее семени. И, казалось бы, все качества у них, чтобы быть в церкви, да, но они не в церкви. Это, конечно же, те люди, которые пришли...
От великой скорби.
От Евангелия Царствия. Они покаялись, но они должны еще будут пройти через огонь, чтобы... быть вот в числе тех того множества, которое... Так вот, им будет самое тяжело.
Ну, еще видишь, что интересно, что мне в этом случае как бы, ну, нравится, или более, что у них будет достаточно сил, чтобы дать отпор этому дракону. То есть, он говорит, он вступил в брань. Не то, что он пошел их и пожрал, или там победил их. Но он вступил в брань, значит, какое-то есть противостояние, какое-то, ну, они дали, могли дать ему какой-то отпор.
И это будет великое множество людей.
Хорошо, есть какие-то? Yes. Можете микрофон дать? Вот почему вы не сидите здесь? Как будто у нас здесь мест, ну, я имею в виду вот здесь, поближе. Миша, не нужно будет служить вам микрофоном.
У меня вопрос, может, я не поняла, извиняюсь, или пропустила. Насчет женщины, это описывается два разных, как бы, случая, если так можно сказать? Или что в одном она убежала в пустыню, и там определенное число дней, в другом случае она улетела, и на там определенный срок. Это как бы одно и то же два раза, как бы, по-разному описывается, или это как бы последовательность, или два разных... Events.
Но мы же еще не дошли до того, что куда надо.
Не-не, я думаю, что, смотри, он говорит, что когда тут как будто, видишь, тут по хронологии как будто делается пауза, и идет война на небе. То есть в первый, что Галя спрашивает? Это в первый раз, я объясню. В первый раз она родила младенца мужеского пола. И посвящено было дитя к Богу. И жена убежала в пустыню. Да, Галь, правильно я говорю?
Да, она убежала, и там тоже дракон, потом война.
В пустыне, где приготовлено было для нее место от Бога, что питали ее там 1260 дней. А чуть потом произошла Великая война, дракон рассвирепел, и она уже улетела. Уже во второй раз, первый раз она убежала, а второй раз она улетела тоже в пустыню, в свое место. И там питалась... Опять же, времени, времен и полувремени, если мы говорим 3,5 года, то это есть 1260 дней. И что Галя спрашивает, это разные два периода? Или говорится об одном и том же периоде?
Это одно и то же. Просто вот лично для меня я вижу, как жена потеряла силу после того, как она... родила младенца мужеского пола. И это два раза повторяется просто, что вот она была как такая величественная, вся солнцем объята, светом, все. И как только она родила этого младенца, у него пожрать его не получилось, и он погнался за женой. И два раза повторяется, что она убежала в пустыню, то есть то, что от нее отделилось, на то перешло все благословение. То, что родилось, вот как мы читали в пятой главе, да, когда снял печать, и они возопили громким голосом: «Доколе, Господи, ты не мстишь за нашу кровь?» Вот когда вышли эти мстители, значит, все то, что принадлежит церкви, перешло на них, потому что их время, ну, их часть работы, которую только они могут сделать, чтобы сбросить сатану с неба. А эта часть церкви, которая не может же Бог, раз ваша работа закончилась, сейчас вас всех за секунды с земли уберем. Они остаются жить, потому что это не такой большой период великой скорби, да, но они будут под особой защитой, и он ничего вообще им не сможет сделать.
Аля, как тебе ответ?
Это одна и та же мысль.
Хорошо. Исчерпывающе или еще проехали, да?
И там 3,5 года, и там 3,5 года, и там пустыня, и там пустыня. И это просто повторяется, та же самая мысль. И я думаю, с той целью, чтобы мы увидели все-таки разницу между женой, которая еще не родила, и женой, которая уже родила.
Хорошо, значит, 13 глава, да, пойдем?
Да, потому что, ну, даже вот, возьмите так, дьявол какие-то тайн, допустим, не знает, да, и где-то проигрывает войну от того, что он не знает, как ситуация повернется. Но тут же ясно написано, как ситуация, и он прекрасно понимает, о чем идет речь и как это будет.
Но, можно так сказать, что как бы оно повторяется второй раз, как бы больше раскрыть картину, более детальнее или как. Потому что там она убежала, там улетела, и уже с крыльями как бы убежала, просто взяла, убежала, да, как бы своими силами, или как сказать. А там уже были ей даны крылья. Ну, это я так говорю, что они сильные.
Да, на мой взгляд, это не так принципиально, потому что просто одно место дополняет другое, и все, потому что явно, что это одно и то же событие.
Хорошо, давайте тогда дальше. 13 глава, 1 стих. От семени ее.
Ну, от семени ее.
Да, просим от семени ее. То есть это, я думаю, это говорится о тех, которые придут в великой скорби, потому что...
Ну да, получается, что она еще кого-то рожала.
Да.
А только младенца забрали.
Ну, в данном случае младенец, тогда, который воевал на небе и потом был уже свержен дьявол. Землю.
Короче, так надо сказать, что был запущен процесс сыновства, потому что родила младенца мужеского пола, да? Имеется в виду, что сын, да? Ну, скажем, такой проект, которым рождаются вот эти вот люди. Кстати, здесь обязательно нужно возвращаться во вторую главу Откровения, чтобы смотреть на тех, которые получают обетование пасти жезлом железным, чтобы понимать, как будет вот эта подготовка и какие люди выйдут вот в это младенца мужеского пола, чтобы им действительно всю землю, ну, как бы властью взять. Здесь, если те, которые сеют, они сеют со слезами, да, они как бы предлагают, не могут ничего навязывать, а те, которые жнут, они уже применяют силу, власть и сильно большое помазание, и как бы жезл железный против глиняных горшков язычников. Поэтому, когда мы читаем вторую главу, мы видим, что нужно конкретно делать тем, кого Бог определил на то, чтобы они жали. У них тоже есть как бы своя часть победы, не та, которая у сеющих. У сеющих много молитвы, много постов, много терпения, много веры, даже не получать обещанное, продолжать собирать по крупицам то, что они собирают. А у этих, наоборот, у них много власти и помазания, чтобы просто брать, разрушать все то, что дьявол настроил. Я считаю, что мы должны постоянно возвращаться ко второй, третьей главе, чтобы понимать весь этот процесс подготовки вот этих 144 тысячи, которые должны быть девственниками. То есть ни одна из жен не может навязать им какое-то мнение. Они должны от самого Господа принять. Потом у них самое главное качество, которое у них должно выработаться, что они последуют за ангцем, куда бы он ни повел их. У сеющих не так. У сеющих много, гораздо меньше благодати и меньше ясности, как правильно, что правильно. Они должны сомневаться, они должны страдать, копать, выкапывать. А эти восхищаются на небо и начинают войну на небе сразу же. Вот. Поэтому девственники, то есть они должны от самого Господа принять, и они должны быть людьми, которые умерли для себя, потому что они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства, не возлюбив души своей даже до смерти. То есть у них есть свидетельство, как они умирали и как они умерли для этого мира, для греха. Поэтому они последуют за ним, куда бы он их ни повел. И, вот самое основное, что тотальное, полное послушание тому, кто их на эту войну поведет.
Угу. Кого есть еще вопрос? Хорошо. 13 глава, 1 стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим». Не прочитать всю главу? Или не нужно? Да. «А на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как у пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов как его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонилась зверю, говоря, кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». То есть такую картину получилось, как бы в следующем этапе Иоанн видит себя уже на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами. А, как позапрошлый раз пастор говорил, что как Вавилон находится на семи холмах, да, или и семь голов, или семь оснований. Я не знаю, значит ли это семь конкретное число, или это значит полнота, ну, как мы говорили раньше, там семь духов Божьих, и, например, семь звезд, или семь светильников. Говорит ли это семь о количестве каком-то, ну, полном, ну, в данном контексте? Но я думаю, что почему семь и полнота, если мы говорим о направлениях, я думаю, что, как я говорю свое мнение, опять же, поколениями 14 родов, 14 родов, 14 родов, Господь, Бог готовил тело для Господа, для Иисуса Христа. То есть подготавливалась база фундаментальная для Иисуса Христа. Когда мы говорим о царствах, которые были на земле, и то, что было, то, что будет, я думаю, что все то, что происходит в мире сейчас, во-первых, строится база для того, чтобы пришел Антихрист, и строится база, ну, во всем обществе. То есть все готовится очень тщательно, на чем основывается это общество. И я думаю, что эти семь царств, как мы говорили, есть, ну, скажем, 12 колен или 12 апостолов. И каждый апостол – это своя часть, своя грань того, что из себя представляет Слово Божие, Царствие Божие. Семь голов или семь холмов – это семь оснований или семь, скажем, основных направлений, из чего или чем это общество, на чем будет основано это общество, или на чем, не то, что это общество, на чем основание сатанинское, которое будет принесено в этот мир, в эту земную структуру. Я почему-то так думаю. Я не знаю, или это говорится о том, что есть там разные чувства восприятия, там, или там направления, но я почему-то думаю, что именно, ну, основание, на чем стоит эта система дьявольская, сатанинская. Я думаю, что и со временем, на протяжении всех этих веков, все общество, оно подготавливалось дьяволом при помощи вот 10 этих рогов к тому, чтобы пришел Антихрист. И это было, ну, в то время, когда его весь мир воспримет как спасителя и как, ну, искупителя. Ну, я так, такое мое мнение. Миш, может, если хочешь добавить из себя.
Ну да, согласен с тобой. И добавлю, что семь голов – это и семь гор, и семь царей. То есть, как бы, вот Слово Божие, оно имеет, как я в воскресенье говорил, голос его, как шум многих вод. Он сказал одно слово, а это, как говорится, может быть десяток значений и оттенков разных одного и того же слова. И здесь явно само Писание говорит два оттенка, что это одновременно и семь высот определенных, и это семь властей, царей, или, ну, времен, когда царство формировали, как ты говоришь, какую-то демоническую зависимость, ну, точно так же, как Христос формировался, начиная от Авраама, весь израильский народ, вся история, это для тела Иисуса Христа. Также и сатана, вся история этих царств, которых он поставлял там, они все влияли на генетику человека и формировали ценности человека. И то, что у сатаны эти же самых семь голов, и он и зверю передал, и у него тоже эти семь голов, и он как бы весь свой опыт, всю свою наработку, которая у него была, он передал зверю. То есть мы понимаем, что семь голов – это полнота ценностей, которыми сатана управляет, во-первых, на земле, и которые он формирует в человеческом сознании. Значит, что касается конкретно голов, то даже немножко раньше надо. Если мы берем 7 главу Даниила, то мы видим там 3 зверя, которые первый похож на льва, второй похож на медведя, третий похож на барса, а четвертый вообще непонятно на кого похож, потому что даже описать его невозможно. Так вот здесь выступает четвертый зверь, который в себя вместил.
Совокупил всех в себя, да?
И барса, и медведя, и то есть он взял опыт всех тех наработок, которые ему сатана передал. И он весьма ужасный и весьма страшный, потому что скажем, апостол Павел не просто так писал, что кретяне все лжецы и утробы ленивые. То есть определенное воздействие и успех какого-то злого духа целое общество привело к каким-то таким тенденциям, которые они не могут выскочить из этих рамок. Ленивые и все. Или там возьми народность воинственная, другая там народность там лживая, третья еще. То есть в зависимости от того, что успел конкретный бес, который эти территории охромлял.
И я хочу немножко больше вернуться, может быть, как бы с другой стороны зайти. Вот смотрите, там может быть пример миниатюрный такой, может, незначительный, но вы там увидите какой-то, может, смысл. Вот, например, мы все, не все из нас, но большинство из нас имеет, например, iPhone, да? iPhone. То есть, когда-то в какой-то момент кто-то его изобрел, и нам внушили, что это очень необходимая штука. Но опять же, это очень минимальный, такой маленький пример, да? И мы понимаем, кроме того, что нам это очень необходимо и очень нужно, и, это то, без чего жить нельзя. Я понимаю, что мы скажете сейчас, технология, там все. Но выходит новый, нам всем нужно срочно купить новый, потому что там что-то есть такое, что вот в другом нет. Я сейчас немножко по другую параллель, что общество настроено уже настолько, им легче управлять, например, брендинг, да, что такое брендинг, это есть даже уже много документальных фильмов, люди делают, что насколько общество подвержено, вот один человек щелчком так сделал, и миллионы людей кинулись покупать вещи, которые он сказал, чтобы они покупали, Есть такая уже тенденция, такая есть. Или там, что такое мода, да? Вот мода это какой-то человек, какой-то грамотный там, или знаменитый человек, какой-то, которого уважают, он что-то изобретает для людей. И люди почему-то все ведут себя так, как будто что они конец света, что они без этой вещи не смогут прожить. Это чем общество наше пропитано. Так вот, я думаю, что вот это направление, которое дьявол будет. Как, например, он будет руководить обществом? Например, потому что у нас радиоприемник есть в машине, да? Где-то есть станция, которая передает определенный сигнал сейчас. Вот вы едете по дороге, и вы настроили на волну какую-то. Эта волна, она ловит непосредственно тот диапазон, который передает радиостанция. И как контролироваться будет общество? Это будет посылаться сигналы, которые будут... Почему написано, что все, кто не имеет печати Божьей, они все поклонятся? Получается, произойдет воздействие родных частиц, которые находятся у этих людей, внутри будут находиться, с тем сигналом, который подастся из радиостанции основной. И все общество поклонится. Как они будут поклоняться? Или это будет, как я говорил, приобретение каких-то вещей? Там неважно. Это будет просто, ты будешь делать то, что я тебе говорю, чтобы ты делал. И все. Ты поклонишься, как при Вавилонском, когда истукан был, труба вострубила, бух, все попадали. Вот я думаю, что вот такое будет восприятие. Весь мир будет просто одержим и заколдован, и закручен этим духом.
Здесь, если еще добавить, что он как бы всосет в себя всю мировую историю формирования человеческой личности. Поэтому вся земля поклонится, потому что у него на каждое племя, на каждый народ, на каждый конкретный континент у него будет свой ключик. Он одновременно и лев, он одновременно и медведь, и барс. То есть он все вот эти наработки, которые были, он соберет, как бы, как играть на струнах души всех этих людей, чтобы их привлечь к себе. У него вся, сатана ему передаст всю эту власть. И все эти семь голов, они будут работать. И что касается смертельной раны, я еще раз обращаю внимание, что есть конкретные народности, которые склонны к тому, чтобы вот такую форму религии принимать. Как, скажем, мусульманство, да? Есть определенные арабские территории, какие-то восточные территории, где люди склонны, и как бы этим можно их захватить, и все, потом поставить такие железные засовы, что если кто-то придет с чем-то другим, то ему смерть. И вот эта смертельная рана, она от меча будет получена, потому что слово выйдет царствие, и...
То есть он будет, почти будет при смерти, получается?
Он не конкретно почти, а полностью будет смерть всему этому движению. И они сами, кстати, мусульмане об этом говорят, что мусульманство закончится, когда придет Христос. Они ждут пришествия Иисуса Христа, у них об этом написано в Коране, и они, правда, они не понимают, как он придет. Он же придет не видимым образом, он придет в славе небесной.
Ну, вот. Я не знаю насчет мусульманства, но как бы оно как бы смотрится нормально, как бы смотрится логично, но у меня нет как бы. Ну.
И это нетрудно посмотреть, в интернете этих есть много пророчеств. Нет, медведь конкретно есть в Писании у Даниила, что это за царства были. Вот, там надо читать и найдем.
А вы думаете, что русское, да?
Ну, это всегда склонны люди современную историю подтасовывать к тому, что в Писании написано.
А украинцы не подходят по медведи, нет? Только русские?
Знаете, если вот говорить, допустим, пять царей пали, да? Один есть, шестой есть. Ну, во время Иоанна, значит, римская владычество было по всей земле, да, практически, да, он был в то время. Следующий еще не пришел, но когда он придет, недолго ему быть. А вот восьмой из числа семи, это не обязательно, ну, как бы, опять вернется тот, который был, скажем, ага, пять пали, значит, они точно уже не вернутся. Там, допустим, шестой и седьмой может назад возвратиться. Седьмой не может, потому что ему недолго быть, значит, может вернуться назад только шестой. Вот. Но на самом деле, когда мы читаем Даниила, мы видим, что он этот зверь от других зверей, это не обязательно, ну, как бы они все вернутся, три вернутся, в этом самом, в последнем звере будет три зверя, кроме него. Как бы седьмой, восьмой из числа семи, это не обязательно один какой-то снова вернется во власть.
Миша, я тебя что-то потерял.
Ну, что такое восьмой из числа семи? Это может быть один человек.
А как по-английски это звучит?
А?
Как по-английски звучит восьмой из числа семи? Или в греческом? Как построчно написано? Потому что я сейчас, как бы я понимаю русский язык, но что-то я не могу это математически сложить. Что? Ага. А как подсрочно?
Так же подсрочно. Как бы он снова еще раз стал. Но это не обязательно один из числа семи. Это вот если мы читаем Даниил, то мы видим, что три, которые были...
Ну... Хорошо, давай так. Рисовать, наверное, не будем сегодня. Ну, просто давай... Как ты это видишь? Потому что я почему-то думаю по-другому.
Ну вот смотри,
но...
представь себе семь
хорошо,
кружков.
Вот, да? Хорошо, семь царей, да? Семь царств.
Давай... Пять вычеркивай, потому
подожди,
что
давай
не пали.
Кто? Что? Еще раз. Можешь еще раз? He is what?
He is the eighth ruler, but he is of the seven.
Окей, хорошо. Спасибо. А подсрочным?
Так же самое, Леш, не трать время.
Ладно, ну, вы найдите, я потом посмотрю. Хорошо, давайте пройдем 5, 7 царств. Первое какое у тебя царство, по-твоему?
Там же у Даниила все есть.
Ну, давай.
Даниил жил во время медоперсов, да? До медоперсов были, значит...
Подожди, его забрал в этот самый, увели в Вавилонский плен.
Да.
Навуходоносор же был царь Вавилонский.
Ну да, но это же медоперсы, да?
Ну, Вавилонский медоперсы, да? Вавилонское царство.
Ну да. Мы говорим египетское царство, да?
Египетское было первее, да?
Да. Я думаю, что если мы берем от Авраама, к примеру...
Ну, первое было египетское, первое, да.
То основное царство это египетское,
да,
которое влияло на израильский народ и вообще на...
Ну, в тот момент самое продвинутое царство было египетское, так скажем. Самое, которое, ну, через которое... Ну,
в тот момент уже нет, наверное.
Что?
Вавилон уже, наверное, на тот момент. Египет, наверное, уже пал.
Не, вначале был Египет.
А, вначале?
Да. А после, мы понимаем, что после этого, ну, мне сложно сказать насчет, потому что и при Соломоне было, и процветало еврейское царство, израильское очень сильно, которое все приходили поклоняться, кто его знает.
Мы говорим сейчас о том, что выставлял сатана.
Хорошо, какие, о мировой системе.
Какие империи выставлял сатана для того, чтобы формировать... Вот, скажем, Советский Союз, да, 70 лет он просуществовал, он не выветрится еще в наших правнуках.
Современная локация Вавилона – Ирак.
Ну, это да, это понятно.
То есть определенная, значит, империя, которая имела какие-то свои специфические законы, поставленные дьяволом, для того, чтобы формировать нужные ему гены, ну, в этом обществе.
То есть ты считаешь, что царство, которое там написано, Советский Союз в это царство входит?
Нет, при чем тут Советский Союз? Ну,
поспрашиваю.
Потому что Советский Союз...
Иранцы – это персы.
Значит, мы говорим о том, что началось это с египетского...
Хорошо, Египет номер один.
Значит... После него, после Египта, мы говорим, Александр Македонский.
Нет, Нет, это потом. Македонский пришел перед римским.
А, это...
Персидское царство.
Персидское, да.
Да.
Персидское. После персидского македонский.
Греческое царство. Македонский при чем? Греческое царство.
Греческое, да. После греческого...
Римское.
Римское.
Да. Это египетское, персидское, греческое, римское. Четыре.
Я не силен в истории, у меня где-то дома вот есть записано.
Плохо, надо историю было учить в школе.
Вот надо было, ты помоложе, вот бы выучил бы.
Ну, жена у тебя учила хорошо историю, поэтому уже пользуйся ресурсом.
Хорошо, химия и анатомия.
Ну, какое-то мы пропустили, какое-то царство. В общем, 5 действительно пали на момент...
Почему-то 4, у истукана было 4.
Совсем другое откровение, а совсем о других вещах.
Хорошо, ладно.
Потому что это уже со времен Навуходоносора 4 до Христа. А сначала кто-то что-то написал там?
Я сейчас пытаюсь открыть, ну ладно, хотел посмотреть хронологию царства.
Значит, посмотрите на интернете эти самые...
Было Вавилонское царство, пришел Валтасар. Это был кто они были, Валтасар? Это же были эти уже не Вавилонское
царство. Медоперсы, на мой взгляд.
Вавилонское царство.
Ну, давайте так, в следующий раз подготовимся и не будем тратить сейчас время. Я как-то проповедовал на эту тему, и надо было записывать. Я сейчас не могу вспомнить.
Мне просто было очень много вопросов, поэтому я ничего не спрашивал. Хорошо. Давай пойдем дальше, а потом, может быть, вернемся к этому еще чуть-чуть. То есть я полностью согласен с тем, что все общество, которое мы сейчас видим, оно основано на определенных ценностях, которые двигали рычаги, определенные даже, может быть, царства, как образ того, чем общество руководится. То есть там здесь и мудрость, которая здесь и знание, потому что я думаю, что тот же самый Египет, это было олицетворение прогресса, какого-то медицинского знания, какой-то были учености какой-то. Например, греческое, мы понимаем, это была философия, это было спорт, это было, понимаете, это огромные идолы, которые в любом случае руководят этим миром. То есть мы говорим за Рим, это политическое, то есть ни греческая, ни египетская не сравнится с тем, как была политическая система Рима. То есть Рим была это сплошная политика. И вот если вы посмотрите те движимые рычаги, которые... Миш, можете не разговаривать? Я сейчас пытаюсь мысли связать и что-то теряю. То есть те движимые рычаги этого общества, мы понимаем, вот я еще раз говорю, вот это маленький пример навскидку. Вот греческое царство, да? Ой, греческое, египетское. Это медицина сильнейшая. Это ученость была просто, и технологии, которые были в египетском, это несравненные, которые до сих пор не могут понять. Это олицетворение того, чем общество движется. Понимаем, что? Колдовское, это там мистицизм какой-то, но это не так важно. Это общество в данный момент, оно как бы не настолько движется. Я говорю, чем общество движется. То есть колдовское или там религиозное, это немножко другое. Скажем, греческое, это была философия, это была литература, это был спорт. Это то, если вы посмотрите, вещи, рычаги, которым движется нынешнее общество. Если вы посмотрите медоперсов, очень интересный факт, это было шик, это была мода, это было золотое все, это было такая помпезность, это было очень сильно этим связано, если посмотрите по истории. Римская, еще раз говорю, это была власть, Это была политика, это то, чем Рим был известен. Это была власть, сила и политика. То есть это была дисциплина неимовернейшая. Это было вот такой... Это то, что сейчас, опять же, это на первый взгляд, то, из чего состоит наше общество. То, что олицетворяет наше общество, и эти все вещи, которые были, скажем, яркими отображателями каждой культуры, которые мы перечислили, оно сейчас отображено в нашем обществе. И наше общество этим руководится. Посмотрите, насколько, ну, маленький пример, спорт, да? Из простого такого зрелища это перешло в культ, то есть это перешло как в религию, которую поклоняются миллионы, миллионы, миллионы людей в разной своей форме, ну, грубо говоря, да? Или, ну, давайте, наверное, Миш, что ты немножко потерялся? Ты участвуешь или ты не участвуешь?
Как? Участвую. Ну,
тогда участвуй. А? Я разговариваю, чувствую, что я потерялся. Или вас потерял. Слушаю тебя, Миша.
Насчет чего?
Ну вот, продолжай ту мысль, которую я начал.
Насчет
царств? Да.
Ну вот Оля как раз их выписала. Вот египетская империя первая, потом греческая империя.
Ну это не греческая, это не было. А раз там император был? Ну,
ну да. Нет. Персия. Индия, Китай, они не имели ничего общего.
Нет, Индия вообще не Китай.
Но они выделяются древние империи.
Ну, так мы говорим о империях, которые действовали на Ближнем Востоке, которые касались израильского
народа. Они не были этими модераторами, они не были никогда, не давили своей власти ни на кого, то есть...
Византийская империя, она написано, что она из остатков Римской империи.
Да, это уже, да. Давайте мы самостоятельно дома поизучаем все, чтобы это все принести и сказать свое мнение. Потому что, опять же, мне самому нужно в этот вопрос вникать, чтобы говорить. Я как будто веду здесь, сижу ведущий, но мне самому очень много нужно...
Ну, я слушал одного, я с ним сильно согласен, он говорит, вот смотрите, допустим, что касается Александра Македонского, да, когда он умер, три его военачальника разделили это царство. И вот он говорит, вот смотрите, медведь, да, которому даны три клыка, чтобы он ел много мяса. Да, Даниил говорит. И вот он доказывает, что это пророчество именно об этом греческом, значит, царстве, что в этом царстве появилось три клыка, то есть три, разделилось оно на три части, и действительно больше всего было изничтожено людей.
Миш, ну это, опять же, тут можно подтасовать что угодно. Можно.
Нет, ну тут не подтасовка. Дело в том, что ну, по очередности это царство подходит на эту роль.
Ну, это нужно... Вот в следующий раз, Ваня, принеси, наверное, мы этот рисовательный прибор этот. И будем рисовать в следующий раз.
Я думаю, что ты сам в следующий раз внимательно изучи этот вопрос, и все эти царства поставь на место, и ты увидишь, что они действительно идут все одни за одним. И на момент Иоанна, когда он писал, действительно все пять пали.
Я почему-то, вот, Миш, я вот не знаю, что-то я мне подсказывает. Я почему-то не знаю, если почему вдруг... Тут откровение, тут раз, тот, который царство там есть, оно вдруг на момент Иоанна, когда мы говорим, ну, о каком-то глобальном. И тут раз, ни с того ни с сего, царство шестое, там какое-то шестое идет на момент Иоанна, там, ну, которое есть. Ну,
а как ты хотел, если вот человек получает знаю, откровение, ему говорят, что пять пали, один есть, а другой еще не
ему
пришел.
Ему не обязательно было понимать это все.
Ну подожди, это же определяется точка во времени, что один, пять ушли, один сейчас есть, а другой еще не пришел. Значит, на момент Иоанна Римская империя была во власти. Вот. После Римской империи, значит...
Подожди. Тогда ты говоришь, что Пятое царство империя, но тогда еще, ну, говоришь, оно есть, а ты говоришь, что напало.
На тот момент, когда пророчество это произносилось... Иоанн, когда видел...
Ты говоришь, ты перечислил пять империй.
Ну?
Пятое было у тебя римское. Но оно пало. А шестое есть, но...
Пятое есть на тот момент. Как ты не поймешь?
Хорошо. Ладно, давайте я, наверное, сам не буду сейчас никого...
После того появится еще одно. Вот. Шестое. Седьмой, значит, получается, видишь, вот ты мне...
Ну, прости. Семь цифр, это очень много.
Я целый день сидел, выписал все, проповедовал, ты же ничего не услышал.
Я слышал, ладно? Я слышал, честно. И слышал, и слушал. Я обещаю, в следующий раз я приду подготовленный в этом вопросе. Я постараюсь, хотя мы до них как бы не дошли, но вдруг как бы я почему даже не готовился к этому, потому что тут как бы мы вдруг...
Ну, мы должны понимать, что речь не идет, там, скажем, вот Евросоюз, там их семь, теперь пять назад Путина хотят вернуть, будет восьмой из числа семи.
Миш, подожди. Ну, в этом главе же еще этих нету... Что? Этих семи из восьми. Это же у нас. Ты хочешь сейчас рассуждать об этом?
Ну, мы просто говорим о семи головах, поэтому ну, мы говорим...
Может, дальше пойдем, а потом к этому, когда придойдет?
Ну и... да, но я имею в виду, что зверь, который появится, он как бы впитает в себя всю историю цивилизаций разных, и все наработки, которые дьявол сделал, они поместятся в нем. Поэтому он привлечет все народности, ну, как бы их менталитетом, их интересами. И каждый конкретный, вот, допустим, скажем, буддистов он возьмет одним, там, мусульман другим.
Поближе микрофон.
Каждой народности у него будет ключ, потому что это будет из того, что наработал дьявол за все эти века. Потому что, ну, вот я же сказал, 70 лет просуществовала, допустим, советская власть, теперь надо, или как говорят, что вышли евреи из Египта, да, но Египет из них не вышел. Так и здесь. Люди, может быть, думают, что они стали цивилизованными, но все равно у каждой конкретной нации есть свои тараканы в голове.
Свои корни.
Да, и все эти вещи сатана использует для того, чтобы все это общество собрать в одну кучу.
Хорошо, я извиняюсь за последние, может быть, 15 минут. Конфьюз, но я думаю, что мы в следующий раз это восполним, этот недостаток, и будем более...
Барс у ноги у него, как у медведя. Это в 13 главе.
Не, мы начали за смертельную рану, и потом пошло у нас...
Ну по... да, но имеется в виду, что зверь этот будет полностью запакован всей информацией из всех...
Ну я же говорю, как Христос, тело было готовлено вот, от самого начала... Так же самое это будет тщательно подготовлено, чтобы вложить весь этот, все эти сливки этого системы, оно будет сконцентрировано, скажем, в этой одной личности. Хорошо. Наше время ушло, к сожалению. В следующий раз без опозданий. Я думаю, это очень интересная тема. Дал бы Господь нам это все понять, это все увидеть в масштабно, в полной картине. И не только увидеть, но еще и получить с этого для нас нужное слово для того, чтобы нам прийти в Царствие Божие. Давайте встанем, помолимся. Господь, еще раз спасибо Тебе за то, что Ты благословил нас сегодня. Я прошу, работай с каждым из нас, Господь, когда мы разойдемся с этого места. Пусть Твой Дух Святой, Господь, обращается к нам, когда мы будем на ложах наших, Господь, когда мы будем находиться сами, Господь. Пусть, Господь, Твой Дух, Господь, работает с нами. Я прошу, благослови каждого человека, кого здесь не было, Господь. Пусть Слово Твое все равно касается, и, Господь, слава Тебе за все и хвала. Аминь. Извиняюсь, у нас в воскресенье будет водное крещение, и в воскресенье у нас будет преломление, поэтому водное крещение будет на 9 часов на том озере, где, по-моему, в прошлый раз было, да, Эдик? Там, где было в прошлый раз крещение. Вон высветили.